Джон Райт. Не спящий в ночи. Много лет назад мой друг Перетой ушел в ночные земли. Все его спутники погибли физически или утратили душу. Ночью я не сплю и слушаю его голос. Наш закон воспрещает выходить в ночные земли мужчине неподготовленным и без ампулы освобождения. И тому, у кого есть жена или ребенок. И тому, за кем остается невыплаченный долг. И тому, кому известны тайны монстрономов, и тому, чей разум или воля ущербны, и тому, кто моложе 22, и женщине, всякой и всегда. Последние остатки человечества укрылись в нашем несокрушимом убежище, пирамиде серого металла, вздымающейся на 7 миль в подсвеченный пламенем вулканов мрак над коркой ядовитого льда и холодной глиной ночных земель. Еще на 100 миль в земную кору уходят уровни подземных полей и садов. Гончие ночи, темные черви и гигантские левиафаны — лишь видимая часть осадивших нас полчищ. Кругом скитаются и строят чуждые глазу человека жилища или роют подземные норы более странные существа. Наблюдатели и усталые исполины, и пересмешники. Одни из них невидимы, другие бестелесны, а иногда и вовсе неведомы людям. Таковы высшие силы, непознанные и, быть может, непостижимые. Мы видим их в телескопы на склонах промерзших холмов, неподвижных или движущихся так медленно, что только за столетия можно заметить перемену. Молчаливые и ужасные, они ждут, обратив на нас взгляды. Сквозь открытое окно я слышу гул и ропот ночных земель, сменяющийся дрожащей тишиной, когда появляются серые призраки молчаливых, безмолвно скользящие над дорогами, по которым больше не ступает нога человека. И тогда стихают завывания чудовищ. Передо мной бронзовая книга древнего знания, повествующая о временах полузабытых, ушедших в мифы, когда пирамида была сильна и блистала огнями, а земной ток тек непрерывно. Люди в те дни были отважнее, и на север, и на запад, за земли вне людей, уходили экспедиции, искавшие новые источники земного тока. В боязливом предвидении времени – когда погаснет бездна под нашим последним редутом. И книга говорит, что Асир, так звали их предводителя, повелел своим людям построить твердыню за стенами живого металла над новым источником тока, и те воздвигли огромный купол, окруженный духовным пламенем, и под ним пробурили в скале шахту. В блистающие страницы открытого передо мной тома врезан узор мысли, оживающий шепотом слов, когда я касаюсь букв. Я был совсем юн, когда нашел эту книгу, написанную языком, мертвым для всех, кроме меня. И слова этой книги подстрекали прекрасную Эленор, вопреки закону и голосу разума, украдкой покинуть безопасную пирамиду ради населенных страхом внешних земель. Перетой не мог не последовать за ней. Та самая книга, что я читаю сейчас, погубила друга моего детства, если он мертв. В бойницу надо мной врывается холодный ветер. Испарения, пробившиеся сквозь воздушные фильтры, окружающие пирамиду, обжигают ноздри. Тихо касается слуха отдаленный вой чудовищ, шествующих вдоль гребня промерзших холмов, через руины на западе, по путям, проложенным потоками лавы, излившимися из содрогающихся огненных гор. И еще тише звучит голос, похожий на голос человека, умоляющего впустить его. Этот голос слышен не уху. не я один бодрствую в ночи. Ученые, читавшие самые древние записи, говорят, что мир не всегда был таким, каков он сейчас. По их словам, ночь тогда не была вечной, но о том, что могло сменять бесконечную тьму, их мнения расходятся. Кое-кто из сновидцев, в каждом поколении рождается один или двое, способные заглянуть за стену времени, рассказывает об эпохах еще более отдаленных. Сновидцы говорят, что тогда над головой собирался пар, из которого сочилась чистая вода, и тогда ее не выдавали пайками мастера насосной станции. И воздух, говорят они, не был чернильной тьмой, доносящей мертвые голоса. В те дни в небесах был свет. Два света, подобные самому яркому из фонарей и более слабому. И когда большой свет затемнялся, воздух наверху наполнялся мерцающими бриллиантами. Другие источники утверждают, что обитателями небес были вовсе не бриллианты, а газовые шары, видимые из неизмеримой дали сквозь прозрачный воздух. Есть и такие, кто говорит, будто то был не газ, а пламя. Не знаю отчего, противоречивость сведений никогда не мешала мне верить в давние дни света. Странные видения далекого прошлого ничем не подтверждаются. Однако приборы монстрономов не регистрируют энергии, сопровождающих вредоносное влияние из-за стены. Если верить в знания древних «безумие», то безумие это свойственно человеку, а не наслано желающими нашей гибели. Голова моя склонилась в полусне, когда в мои праздные и грустные мысли проник голос, похожий на голос Перитая, и назвал меня по имени. «Телемах! Телемах! Отвори дверь, как я для тебя когда-то! Верни благодеяние, как обещал когда-то! Если клятва обратится в ничто, что останется?» Я не двигаюсь, не поднимаю головы. Но мозг безмолвно посылает в ночь ответ, хотя губы мои неподвижны. «Перитой, тот, кто роднее брата, я плакал, узнав, что чудовища погубили твой отряд. Что стало с девой, которую вы искали, чтобы спасти?» «Уже не девой нашел я ее. Мертва, мертва, умерла страшной смертью и от моей руки. Она и ее дитя. У меня же не хватило отваги последовать за ними». «Как прожил ты все эти годы?» «Я не сумел открыть дверь». «Позови привратника Перитой, и он опустит из шлюза трубу связи. Ты прошепчешь в нее главное слово, доказав, что твоя человеческая душа уцелела, и я первый обниму тебя». Но главное слово не прозвучало. Только простые слова, каким способно подражать любое из падших созданий ночи, шептали в моем мозгу. «Телемах, сын Амфиона, я все еще человек, я сохранил память жизни, но главного слова сказать не могу». «Ты лжешь, этого не может быть». Но слезы обожгли мне глаза, и я понял, сам не знаю как, что голос не лжет. Это голос человека. Как же мог он забыть главное слово? «Хотя такого не бывало прежде, но во имя пролитой нами в детстве крови, во имя каши, на которой мы принесли нашу глупую клятву, я призываю тебя поверить и понять, что новая печаль пополнила горести нашего старого мира, как свежая кровь проступает на старом шраме. Можно забыть, что значит быть человеком, и все же человеком остаться. Я утратил главное слово, но сохранил самого себя. Открой мне дверь, мне холодно!» Я более не отвечаю ему, а разминаю затекшие члены. Руки и ноги мои налиты свинцом, но я вздрагиваю, соскальзываю со стула, на котором задремал, и падаю на пол, разбивая осколки дремоты. Не знаю, сколько я пролежал на полу. В памяти моей темнота, и вряд ли время текло для меня как должно. Помню, что мерз, но не было силы подняться и закрыть окно, а ставни в старом крыле библиотеки не повинуются мысленному приказу. и холодный ветер из окна колебал мои мысли. Это крыло библиотеки простояло покинутым 500 000 лет. Никто не приходил сюда с тех пор, как люди разучились читать слова и понимать мысли давно забытого народа, пославшего Асера на поиски новой твердыни. Только мне известно, как называли себя те древние. Наши историки знают их как народ Орихалькума, потому что они владели секретом изготовления этого металла, секретом, утерянным для нас. И потому мастера воздуха за последние 200 лет, когда начались перебои в питании, урезали до минимума вентиляцию этих помещений. Чтобы войти сюда, мне пришлось воспользоваться пазухой дыхательного листа и открыть окно, чтобы не задохнуться. Неполадки с вентиляцией теперь не редкость. На средних уровнях распахнуты почти все окна, которые, по мудрой традиции прежних времен, должны быть плотно закрыты. До ночных земель отсюда почти 2 мили. Ни одно чудовище не в силах пересечь белый круг, и ни одно не поднималось на такую высоту со времен вторжения, случившегося 400 тысячелетий назад. А если бы и поднялось, окна слишком малы, чтобы пропустить чудовище. Я помню о крыльях. В сновидениях я видел голубей и машины, которые строили люди, подражая им. Но воздух разрежен, и на такую высоту крылья не поднимут даже самое темное и изголодавшееся создание. Я не считал, что открытые окна представляют опасность. Ядовитых насекомых и испарения должны остановить воздушные фильтры. Но что, если потеря мощности за последние несколько столетий оказалась больше, нежели уверяли Эдилы и Костелян? Зов разума не должен был проникнуть в пирамиду, но проник. Большинство провидцев сходилось в том, что от окончательной гибели человечество отделяет еще 5 000 000 лет. Все видения подтверждали это, хотя разнились в деталях. 5 000 000 лет. Считается, что у нас есть столько времени. В который раз я задумался, не ошибаются ли те, кто говорит, что видит образ будущего. Меня вывел из забытья грохот открывшейся переборки. Мастер вахты, с головы до ног одетый в броню, держал в руках страшное оружие, называемое дискос. Я не удивился его появлению. Он вошел, держа перед собой на вытянутых руках клинок, и впился в меня взглядом. Трепещущие тени разбежались по стенам и стеллажам, отрывающихся с вращающегося лезвия синих искр. Комнату наполнил гул. Волосы у меня на голове и тонкие волоски на руках зашевелились. Пахнуло озоном. Не поднимаясь, я вскинул руку. «Я человек! Человек!» Голос его звучал низким гулом большого обвала.
«Так говорят все, способные говорить!»
Медленно, громко, отчетливо я произнес главное слово и благоговейно холодеющими губами и силой мозга. Когда он отключил оружие, в комнате потемнело, но светлая улыбка облегчения блеснула на его лице. Детство мое было одиноким. Почтение к предкам, любовь к полузабытому знанию никогда не были в моде у школьников. Гордость молодых велит им выглядеть умудренными вопреки неопытности, а единственный способ казаться всезнающим, не утруждая себя постижением наук, это смотреть на всякое знание с усталым презрением. Ученики и подмастерья, да и учителя, награждали меня презрительными усмешками. Когда же пришли мои видения, и призраки иных жизней бесшумно вторглись в мои сны, я стал отверженным, мишенью для всякой злой шутки или проказы, какую способна изобрести мальчишеская фантазия. Перетой был столь же любим, насколько я презираем. Дружить с ним было нелегко, потому что ему дан был дар ночного слуха, и он слышал невысказанные мысли». Он знал все секреты, знал пароли, открывающие запертые двери, без труда избегал встречи с дежурными после гашения огней. Он знал ответ на задачу, прежде чем учитель задавал ее, знал все хитрости, заготовленные командой противника на турнирном поле. Он все умел, ничего не боялся. Анархия и смятение следовали за ним по пятам. Разве могли мальчишки не любить его? Однажды заводила со своей шайкой заперли меня в кладовую, где хранились мотки кабеля, чтобы я пропустил праздничный пир и раздачу подарков. Перетой ушел с собрания. Поступок, запрещенный школьными правилами. Взял из оружейной учебный клинок и прорубил им переборку кладовой. На шум сбежались не только прокторы, но и стража коридоров. Использовать великое оружие в стенах пирамиды было серьезным преступлением. Но ни один из нас не признался, кто это сделал, хотя мы, конечно же, знали. Старший мастер высек нас обоих и назначил нам тройной урок. Вместо праздничного пира мы ели овсянку, в то время как другие мальчики наслаждались деликатесами и грызли засахаренные персики. Мы с Перетоем сидели вдвоем в учительской, сняв рубашки, чтобы подсохли ободранные спины, и вздрагивали от холода, потому что отопление было выключено. Разговаривать нам запретили, но я пролил немного каши на стол и написал в липкой лужице нашим условным языком: «Пролитая кровь сделала нас братьями. Я верну долг». Он и мальчиком был выше других ребят, шире в плечах, проворнее и смекалистей. Был победителем в любой игре или драке, любимец публики, бившийся об заклад на победителя. Он избранный, я отверженный. Я ждал удивленного взгляда или, хуже того, снисходительной улыбки. Но он только кивнул, быстро стерев ладонью пятно каши, чтобы проктор не увидел надписи. Под столом он совершенно серьезно отыскал мою руку и сжал ее. Каша размазывалась у нас между пальцев, но то рукопожатие было священным. Мы с ним стали друзьями. Ни он, ни я не знали тогда Эленор из Высокого замка.